Здравствуйте, сегодня среда, 15 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», подкаст, в котором я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения вовлеченных в них лиц и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Беларуси к 18 годам колонии приговорен муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский. Вместе с ним осуждены внештатный сотрудник «Радио Свобода» Игорь Лосик и еще три человека. Дарье Навальной вручена премия Европарламента имени Сахарова, присужденная ее отцу Алексею Навальному. Лидеры ингушских протестов против договора о границе между Ингушетией и Чечней получили сроки от 7,5 до 9 лет колонии. Также сегодня.
«Мамочки, ну и цены!» – шепчу я и смотрю на прилавок в том же отчаянном ужасе, что испытывает сейчас любой пенсионер в магазине. Ведь два раза в месяц я пенсионер.
Алексей Навальный рассчитал на собственном опыте в колонии, как продовольственная инфляция в России сказывается на пенсионерах. Даже после всего того, что происходило в Беларуси последние полтора года, после репрессий, преследований и арестов, многих потрясла жестокость приговора, вынесенного судом в Гомеле во вторник. Муж бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Еще пятеро обвиняемых, среди них внештатный консультант Белорусской службы радио «Свобода» Игорь Лосик, по этому делу получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, хотя, к примеру, Сергей Тихановский был арестован еще до президентских выборов и, соответственно, просто не мог участвовать в демонстрациях против фальсификаций на этих выборах. Сегодня, конечно, нет недостатка в комментариях по поводу приговора, но давайте послушаем тех, кого он непосредственно коснулся, жен осужденных. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она участвовала в выборах вместо брошенного за решетку мужа. Александр Лукашенко дал ей возможность выдвинуться, по-видимому, не воспринимая всерьез. Точных данных о реальных результатах голосования нет, но не исключено, что если бы подсчет был честным, то Тихановская не только прошла бы во второй тур, но и победила бы в первом. Теперь, как уверена Светлана, Лукашенко мстит ей лично.
Это личная месть. Это очевидно, потому что это самый большой срок, который был объявлен любому политическому заключенному. И понятно, что Сергей, наверное, считается личным врагом Лукашенко. Вот. Но, опять же, надо брать себя в руки и понимать, что только работой ежедневной, тяжелой, каждый белорус, который предпринимает, можно освободить наших любимых людей из тюрем. Возможно, это месть мне. Он понимает, что Сергей в заложниках сейчас у режима. Это такое объявление, что вот вам, Тихановские, получите. Но опять же, я не хочу это воспринимать как реальные годы и не могу так это воспринимать. Поэтому, конечно, там 5 воспринимается психологически легче, чем 18, но ни 5, ни 18 не должны стать годами реального пребывания в местах лишения свободы. Да, 14 месяцев назад был телефонный разговор. За это время ни одно мое письмо ему, ни мне от него не дошло. Детские письма доходят, а мы общаемся через адвоката, но это очень скупая переписка, скажем так, как дела, как дети, и все. Дочка рисует нас как семью, она только рисовать пока может, и там папа, мама написать и так далее. Сын уже пишет письма о себе, как он ходит в школу, о новых друзьях и так далее. Сын знает, конечно, где находится папа, но я не буду ему рассказывать о так называемом приговоре, потому что ребенок верит, что он его скоро увидит, и он его скоро увидит. Я не мыслю такими категориями, что вот 18 лет, так, сколько это будет, когда он выйдет. Абсолютно нет. У меня даже нет сомнений в том, что эта цифра превратится в годы. Нет, я даже не хочу такие мысли подпускать. Мы скоро увидимся. Знаете, Сергей сказал фразу: «Я буду сидеть столько, сколько позволит сидеть мне белорусский народ».
Говорила Светлана Тихановская. Жена Игоря Лосика Дарья считает Лукашенко трусом. Она уже не в первый раз предлагает ему встретиться, чтобы в глаза рассказать о том, что думает о поступках белорусского диктатора. Давайте послушаем фрагмент ее видеообращения.
Сегодня весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «Суд по делу Тихановского» подошел к концу. Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду, но очень надеюсь, что плохо. Каково это – осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно. Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа – их соблюдать. Я в очередной раз обращаюсь к гражданину Лукашенко. Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых напастей. Очень интересно, ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Я одна. А вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и в режиме полной анонимности вывести туда, куда вам будет угодно. Чего же вы боитесь? Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это пережить две голодовки мужа? Узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей. Как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми? И каково это узнать, что психолог в СИЗО-3 города Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида? Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения.
Говорила жена белорусского политзаключенного Игоря Лосика, Дарья Лосик. А дочь самого знаменитого политзаключенного России Алексея Навального, 20-летняя Дарья, сегодня принимала присужденную ее отцу премию Европарламента имени Андрея Сахарова за вклад в борьбу за права человека. В своей речи Дарья Навальная призвала страны ЕС более жестко противостоять политике Владимира Путина и рассказала, во что, по ее мнению, Европе обходится так называемая прагматичная политика.
Андрей Сахаров, наверное, был самым непрагматичным человеком на планете. Те, кто выступают за прагматичные отношения с диктаторами, могут просто открыть учебник истории. Я думаю, что это было бы актом прагматизма. Сделав это, они поймут, что есть очень важный исторический закон. Потакание диктаторам никогда не бывает эффективно, это не работает. Люди могут обманываться, но такой безумец, который из последних сил держится за власть, никогда не придет в чувство. Это никогда не произойдет. Всегда будет интенсифицироваться насилие, репрессии и поиск новых и новых врагов. Когда Лукашенко избивал людей, бросал людей за решетку, нам говорили, не трогайте Лукашенко, не мешайте ему. Теперь Лукашенко останавливает и садит целые пассажирские самолеты. Также мы можем взять калькулятор и посчитать, сколько стоит прагматизм европейскому налогоплательщику. Многими годами мы флиртовали с Путиным, и мы показали ему, что, повышая его рейтинги, мы даем ему возможность развязывать войны. Во сколько это обошлось нам? И сейчас мы слышим, что массируются российские войска на украинской границе. И никакой прагматизм не окупит вот эти прямые потери, прямой ущерб от таких действий, не говоря уже о времени, которое потратят западные политики на решение проблем России вместо того, чтобы заниматься проблемами в своих собственных странах. Борис Немцов, один из оппозиционных лидеров, был убит выстрелом в спину, неподалеку от Кремля. Прагматичные люди говорят, ну что же делать, что же мы можем сделать? Мы можем ограничиться жесткими выступлениями и продолжать дискуссию. Они убьют второго, и третьего, и четвертого, а четвертого убьют в центре Берлина, пятого в Великобритании, а потом подорвут где-нибудь склад в Европе и начнут убивать людей химическим оружием. И теперь мы уже точно знаем о неудачных попытках, покушениях, а сколько из них удались. Этого мы не знаем. Уже увеличивается полицейский бюджет у вас. Вы выделяете деньги на спецслужбы, на способы выявления токсичных веществ, отравляющих. И это последствия вашего прагматизма. Прагматичные люди говорят, не провоцируйте их, проявляйте терпение. А завтра они будут транспортировать тысячи людей на границе с Европой и мечтать о том, чтобы кто-то случайно погибнет в давке. Во сколько это обойдется Польше, Литве и всему Европейскому Союзу? они не отвечают на это. Они говорят, а что вы хотите? Это суверенные государства, у них свои правительства, а наши возможности ограничены. Что ты предлагаешь? Ядерную войну, чтобы освободить политзаключенных? Нет, конечно, я не предлагаю начать войну. Но уже есть жертвы, есть кибератаки. Европейские банки отмывают миллиарды, грязные миллиарды Путина и его друзей. И они продолжают гулять на Средиземном море. 99% высокопоставленных чиновников России и Беларуси, которые причастны к преступлениям, по-прежнему могут приезжать в Европу вместе со своими родственниками. И это признак того, что те, кто принимают решения, не готовы продвигаться хотя бы чуть-чуть в этой войне.
Фрагмент речи Дарьи Навальной на церемонии вручения присужденной ее отцу премии имени Андрея Сахарова за вклад в борьбу за права человека. Кстати, сегодня суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами, и совершено это преступление, напомню, было в центре Берлина. Об этом тоже упоминала Дарья Навальная. Необычно жестокий приговор был вынесен вчера и в России, в Кисловодске, по делу лидеров ингушских протестов против изменения границы между республиками Чечня и Ингушетия. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову и Ахмеду Барахоеву назначены по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорены Барах Чимурзиев, Исмаил Нальгиев и Багаудин Хаутиев. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии. Всех их признали виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества. Свою вину обвиняемые не признали. Приговор мы обсуждаем с обозревателем издания «Кавказ Реалии» Закиром Магомедовым. Закир, вот во время этого противостояния были ли реальные акты насилия? Если да, то в чем они заключались?
Реальных актов насилия там, конечно же, не было. Там из серии, вот что на митингах Навального кофейный стаканчик бросил и тому подобное, что-то такое было, что кого-то толкнул. И считать ли это актом насилия? Конечно же, нет, но российское правосудие так не считает.
Казалось бы, этот спор был урегулирован, но мы столкнулись вот с такими очень жесткими приговорами. Все-таки 7,5 лет, 9 лет лишения свободы после таких событий, даже после той напряженности, которая была, выглядит, ну, как чрезвычайно жесткая мера. Чем это спровоцировано? Почему так случилось? Ведь суд происходил ведь даже не в Чечне.
Была слабая надежда, что всем дадут там какие-то сроки, типа 2 года или 3 года, и что практически всех отпустят в зале суда, потому что они там в СИЗО отсидели какие-то сроки. Но этот приговор абсолютно репрессивный. Договоренности там были достигнуты все же не между общественниками, скажем так, которые выступали против этого договора, а между властями. Я напомню, что именно ингушские активисты, вот эти там тысячи людей, которые выходили на митинг, они были не согласны с тем, что если возвращаться опять же к тому договору, они указывают на то, что Чечня отошла, территория несопоставимая с той территорией, которая отошла Ингушетии, что вот эта самая демаркация границ, она была несправедливой. А почему приговор такой репрессивный? А он репрессивный, потому что он показательный. Он показательный на будущее. Имеется в виду, что Чечне и Дагестану предстоит такая же демаркация границ. Другим регионам предстоит такая же демаркация границ. Есть ожидание, что через несколько лет будет демаркация границ Ингушетии с Осетией. Что скажется на людях, будут, возможно, еще более сильные общественные волнения. Но вот в целом, даже не для Кавказа, а в целом для России, это очень показательный процесс. Не только по приговорам, потому что именно после демаркации этой самой границы там же конституционные суды по всей России, по-моему, были упразднены. Потому что Конституционный суд Ингушетии не согласился с этим решением о границах. Все это делается для того, чтобы другим показать: не выступайте, вы закончите так же.
Ну, так или иначе, наказаны лидеры вот этих протестов, показательно наказаны, это довольно очевидно, но все-таки они выражали общественное мнение в республике и пользовались поддержкой. И мы помним, что протесты были массовыми. Такого рода суровые приговоры, вызовут ли они массовые протесты против такого?
Я боюсь, что нет, не вызовут массовые протесты. Там будут какие-то видеообращения к Путину, к чиновникам высшего ранга, но даже если посудить то, что ингушские активисты, там тот же совет тейпов в Ингушетии, то есть совет кланов, так если говорить на русском, они же все-таки даже вот в течение этих судов говорили свое мнение, но в ответ чиновники чеченские высшие довольно в ультимативной форме им отвечали, скажем так, с угрозами, говорили, если вы там мужчины, приезжайте разбираться, мы отберем у вас еще больше сил. Тот же Кадыров говорил, что если они не успокоятся, то он вспомнит о соглашении, согласно которому соглашение подписывали Дудаев, насколько я помню, и Аушев, глава Ингушетии на тот момент, что Чечня заберет и другие села, которые Ингушетии были якобы подарены.
Но все-таки общественный протест, он настолько подавлен, настолько задавлен сейчас в республике, что...
А он разве только в Ингушетии задавлен?
Нет, разумеется.
Он по всей стране.
Разумеется,
и тут как раз-таки к вопросу о том, что Кавказские республики, они ничем не отличаются от других регионов России в плане исполнения ли законов, в плане ли особого ли отношения к ним. И иногда кажется, что вся эта вот репрессивная, скажем, машина, которая существует в России, что она начинается именно с Кавказа. Вспомним те же пытки в отделах полиции. Ну, слушайте, лет там 10 назад про пытки в России, если и говорилось, то говорилось о том, что они чаще всего встречаются на Кавказе. А сейчас точно так же и с ингушскими делами.
Моим собеседником был обозреватель издания «Кавказ Реалии» Закир Магомедов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Его темы представляю я, Андрей Шароградский. В России за последние 11 месяцев резко выросли продажи лапши быстрого приготовления. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсант». Эксперты продовольственного рынка связывают это с общим ростом цен на продукты питания. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина недавно сообщила, что продовольственная инфляция в стране достигла двузначных значений. Свой расчет продовольственной инфляции представил в социальных сетях сегодня Алексей Навальный. Давайте послушаем его выкладки, читает диктор канала «Навальный Лайф».
Объясняю. Два раза зэков нашей колонии вводят в ларек. Это буквально ларек. Маленький магазинчик. Типа как в деревне или дачном поселке. С очень маленьким выбором продуктов. Потратить зэк может 9 тысяч рублей в месяц. Не больше. Средняя пенсия России 15 800 рублей. Однако мне дают, хоть и плохую, но бесплатную еду. Я в робе. Мне нужна ни одежда, ни обувь. Я не трачу на ЖКХ, мобильную связь, интернет, транспорт, лекарства. Вычитаем из средней пенсии обязательные непродуктовые расходы, и получится, что мои 9 тысяч в месяц на еду сравнимы с тем, сколько может на нее потратить средний пенсионер. Так что в экономическом смысле я тоже пенсионер. Я приехал сюда 10 месяцев назад. И великая инфляционная трагедия пенсионера произошла на моих глазах. Сначала роскошью стала тушенка, подорожав со 140 рублей до 250. 79%. Когда я спрашиваю про рыбные консервы, продавщица вздыхает, зная, что зэки перестали их брать. Они подорожали в среднем со 110 до 170 рублей. 55%. Основа моих ларечных закусок – волшебная троица. Консервы фасоли, зеленого горошка и кукурузы выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 рублей. 30%. Сыр российский стоит теперь 237 рублей, и я только скольжу по нему взглядом, думая, это еда олигархов. Последним оплотом дешевых калорий была морская капуста, но и она выросла с 45 до 65 рублей, 44%. Ну и добивает меня молоко. Раньше пакет стоил 68 рублей, а сейчас продается новое какое-то по 86. Я купил, а потом гляжу. Словом, молоко на пакете и нет. Молочный напиток из растительных жиров. Подсолнечное масло подорожало до 90 рублей. И я с большим беспокойством жду нового скачка цен. Я знаю, что в нашем ларьке цены такие же, как на воле. Поэтому ответственно говорю, средний российский пенсионер, нищий, перед которым реально маячит перспектива, если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу, бомж-пакеты. Фрукты недоступны полностью. Овощи только со своего огорода. Конечно, все это мне и раньше было понятно. Но вот так вот, оказаться в шкуре человека, который делает покупки, судорожно подсчитывая сумму в уме, и говорит: «Вы знаете, пожалуй, скумбрию брать не буду», впечатляет. Очень полезно. Я прикинул, моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%. Очень бы хотел, чтобы в эксперименте «Живу на пенсию» поучаствовала глава ЦБ Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ 8%. И Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату в 13 890 рублей. На такую-то зарплату и молочный напиток роскошь.
Расчеты Алексея Навального по поводу продовольственной инфляции в России. Текст его поста в социальных сетях читал диктор канала «Навальный Лайф». Время свободы. Ровно 60 лет назад суд в Израиле вынес смертный приговор Адольфу Эйхману, нацистскому преступнику, непосредственно отвечавшему за так называемое окончательное решение еврейского вопроса. После войны Эйхман бежал в Южную Америку, но был выкраден оттуда израильскими спецслужбами и предан суду. По следам этого суда немецкая журналистка Анна Аренд написала знаменитую книгу под названием «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме», в которой Эйхман представлен как бездумный бюрократ, выполняющий приказы начальства. Однако несколько десятилетий спустя вышла другая книга об Эйхмане «Эйхман до Иерусалима», представляющая его совершенно в другом свете. Автор этой книги – немецкий философ Беттина Стангнет. Давайте послушаем рассказ Марины Ефимовой.
Отто Адольф Эйхман, оберштурмбанфюрер СС, человек, представивший Гиммлеру в 1944 году отчет об уничтожении в концлагерях Восточной Европы под его, Эйхмана, непосредственным руководством 4 миллионов евреев, представлен в книге Ханны Аренд ничтожным военным бюрократом, бездумно, но добросовестно выполнявшим приказы начальства. Любопытно, что Ханна Аренд получила главные впечатления, приведшие к столь решительным выводам, во время суда от самого Эйхмана, из его отредактированных и приложенных к делу мемуаров и из его показаний. Именно честным служакой он и пытался представить себя перед мировой общественностью, следившей за процессом. И вот через 40 лет Беттина Стангнет, которая вполне разделяла взгляды Ханны Аренд, наткнулась на запись самого Эйхмана, опровергавшего моральные критерии философии Иммануила Канта. «Я не могла поверить своим глазам», — вспоминает Стангнет. «Рассуждения о философии Канта из уст ничтожного бюрократа, который по определению Аренд не был способен думать», и Стангнет решилась на новое расследование, начав с аргентинских записок.
Аргентинские записки Эйхмана – это 1300 страниц мемуаров и заметок, а также транскриптов секретных интервью, которые у него брал в 1957 году голландский журналист, в прошлом тоже нацист Вильям Сассен, живший после войны, как и Эйхман, в Буэнос-Айресе. Значимость своих интервью с Сассеном Эйхман решительно отверг, назвав их болтовней в баре, и они не были приложены к делу.
Между тем Стангнет, обследовав все архивы, нашла сотни ранее неизвестных записей и транскриптов бесед, затерявшихся в папках и коробках без названий. И вот что она обнаружила.
Бывшие нацисты организовали нечто вроде клуба, встречаясь еженедельно в доме Сассена. На этих встречах они изучали книги и статьи о Холокосте, включая те, которые, как они говорили, были написаны врагами, то есть евреями. Задачей группы было собрать материалы на книгу о чистоте идей национал-социализма. Они пытались свалить все жестокости только на гестапо, не на СС. Утверждали, что Гитлер ни о чем не знал, и представляли Холокост преувеличением. Они называли это «ложь о 6 миллионах».
Но Эйхман, как вскоре выяснилось, имел совершенно другую цель, чем его единомышленники. Он хотел утвердить свое место в истории. Он с гордостью подписывал свои фотографии оберштурмбанфюрер СС, скромно добавляя «в отставке». То, что он делал во время войны, он называл творческой работой. Однажды, описывая успешную депортацию 400 тысяч венгерских евреев из Будапешта в Освенцим, он назвал эту акцию шедевром изобретательности. Но он гордился не только своей эффективностью, он гордился своей преданностью немецкой нации. Уничтожением людей увечных, больных и умственно отсталых он намеревался механически улучшить свою нацию. Славяне, цыгане, темнокожие были для него людьми второсортными, но его отношение к евреям – нечто другое.
В записях Эйхмана поразительно признание некоторой неполноценности самой немецкой нации. Он пишет, например: Стремление к самосохранению нации сильнее, чем все так называемые моральные требования. Мы, немцы, имеем дело с врагом, превосходящим нас по интеллекту. Поэтому уничтожение еврейского противника необходимо для исполнения нашего долга перед нашей кровью и нашим народом.
Эти заявления Эйхмана никак не совмещаются с уверенным утверждением Ханны Арендт, что он не был способен понять, что делает. Чувствуя себя свободным человеком в Аргентине, Эйхман не только подтверждал, что ужасающие массовые убийства имели место, но и подчеркивал свою решающую роль в их исполнении. Стангнет пишет.
Эйхман напугал своих аргентинских единомышленников, сказав однажды, «Если бы были убиты 10 миллионов 300 тысяч этих врагов, то мы бы могли считать, что исполнили наш долг». Увидев реакцию слушателей, Эйхман сказал, «Это правда, зачем я ее буду отрицать?»
Под заголовок книги Беттины Стангнет «Нерасследованная жизнь организатора массовых убийств». И действительно, автор приводит в книге детали, иногда ранее неизвестные, а иногда известные, но замолченные. Например, бесстыдно открытую переписку 50-х годов между укрывшимися в Аргентине нацистами, планировавшими восстановить свою власть в Германии, и их единомышленниками среди представителей Римской католической церкви. Кроме того, стало известно, что уже с 1952 года немецкая разведка знала о нахождении Эйхмана, но ничего не предпринимала, предположительно, из политических соображений. Нашелся даже черновик письма Эйхмана канцлеру Аденауэру, в котором он, настаивая на своей личной невиновности, выражал надежду, что сможет вернуться в Германию и предстать перед понимающим немецким судом. Нам ли, россиянам, не знать тяжести давления бесчеловечных идеологий? Но даже под их тяжестью у человека остается свободный выбор – не стать палачом.
Очень поучительная, на мой взгляд, история, рассказанная в 2014 году нашей коллегой Мариной Ефимовой, которой нам сейчас так не хватает. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».